Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Послание к Эфесянам – это самая глубокая книга Библии. Она показывает нам Церковь как тело Христово, как нового человека, как невесту, и в конечном итоге, как совокупного воина. Ни одна другая книга не дает нам такой глубины понимания этого центрального вопроса в Божьем вечном замысле. Сегодня в нашей студии находится Леонид Братцев, это наша 53-я программа по посланию к Эфесянам, и сегодня мы будем продолжать наш разговор. Леонид, добро пожаловать.
Я рад снова быть здесь, Оскар. И я хочу сказать, что эта книга «Послание к Эфесянам» грандиозна, потому что она раскрывает, что такое церковь, по крайней мере, в 7 аспектах. И все эти аспекты поистине замечательны.
Да, мы упомянули лишь основные, и некоторые из них мы рассмотрим сегодня. Наша сегодняшняя передача опять будет своего рода обзором того, что мы уже обсуждали. На самом деле, мы должны обсуждать 6 главу, но мы немного задержимся на 4 главе, где о церкви говорится как о новом человеке. И, конечно же, мы вернемся к 5 главе. И в первой части нашей программы мы снова обратимся к теме невесты. Леонид, в 4 главе «Новый человек. Церковь» рассматривается с акцентом на истине и благодати. В 5 главе, где церковь рассматривается как невеста, акцент уже делается на любви и свете. Не могли бы вы пояснить, почему?
Это происходит потому, Оскар, что, как вы заметили, у церкви есть не один аспект, а несколько. В 4 главе упомянут новый человек. И все это в контексте жития, которое должно быть у церкви. И церковь должна жить как один новый человек. И для такого жития церковь должна жить согласно истине и посредством Господней благодати. Поэтому для церкви как нового человека двумя основными элементами являются истина и благодать. Но затем в 5 главе мы видим другой аспект церкви. И это церковь как невеста Христа. И здесь в отношении Христа как своего мужа церковь должна жить в любви и свете. Это два важнейших фактора для жития церкви как невесты Христа.
Хорошо, Леонид, сегодня мы будем говорить вот о церкви как невесте в связи с любовью и светом. Давайте обратимся к стиху, о котором мы уже говорили много раз, обсуждая 5 главу послания к Эфесянам. Для тех же, кто не слышал наших предыдущих программ, мы можем сказать, что мы уже довольно долго обсуждаем этот стих из 5 главы, который часто цитируют на свадьбах. Он посвящен отношениям между мужем и женой. И вот Павел в конце 5 главы произносит замечательный стих. В заключении этой главы он говорит: «Тайна – это велика, но я говорю по отношению к Христу и к церкви». Мы видим, что Христос и церковь, они являются настоящим мужем и женой. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee, в котором речь пойдет о 5 главе послания к Эфесянам.
Chapter 5 deals with the church as the bride, for the church to be the new man.
В пятой главе церковь рассматривается как невеста. Для того, чтобы церковь была новым человеком, ей нужна истина и благодать. Но чтобы церковь была невестой, ей нужно нечто более тонкое, более глубокое, более сокровенное. Поэтому здесь говорится о любви и свете. Любовь и свет предназначены не для того, чтобы церковь была человеком, а для того, чтобы она была женой. На примере нашей семейной жизни мы знаем, что если муж и жена живут вместе только посредством благодати, это ужасно. Супружеская жизнь основана не на благодати, она основана на любви. Я повторю, если супружеская жизнь основана на истине, это ужасно. Ваш муж не должен этого делать, потому что это неправильно. Вы должны все делать согласно истине. Должен сказать, что истина – это хороший термин, но если жена и муж живут вместе согласно истине, это ужасно. Одной истины недостаточно. Должен быть свет. Когда вы в свете, вы находитесь вне сферы правильного и неправильного. В сфере света нет правильного или неправильного. Это понятно? Если вы в темноте, вам нужно гадать, вам нужно двигаться на ощупь. Какой путь правильный, а какой неправильный? Что вы должны делать, а чего не должны? Уверяю вас, если вы находитесь под ярким светом, вам ничего не нужно. Вы просто находитесь в свете. Вам не нужно решать, раздражаться вам или не раздражаться. Вы полностью находитесь в свете.
Леонид, эти слова Уитнес Ли очень затронули меня. На начальном уровне сравнение с мужем и женой очень уместно для того, чтобы понять важность любви как основы взаимоотношений, которые показаны в пятой главе. Но когда Уитнес Ли говорил о свете, в его словах было очень много настоящего света, не так ли?
Да, это действительно так. Легко понять, что для брака нужна любовь между мужем и женой. Но совместная жизнь мужа и жены в свете – это нечто глубокое и тонкое. Если мы живем вместе только согласно истине, это значит, что мы делаем то, что правильно, и не делаем то, что неправильно. И все это на основании истины. Но если вы пытаетесь относиться к своей супруге или супругу просто на основании истины, не делая ничего неправильного и всегда поступая правильно, стараясь вести себя согласно некоему стандарту истины, то какие отношения у вас будут? На самом деле это будет не то, что нужно. Нам нужно жить семейной жизнью не только с Господом, но и с нашей супругой или супругом в сфере света. И это более высокая сфера. Если мы в свете, нам не нужно задаваться вопросом, что правильно и что неправильно, что соответствует истине, а что не соответствует. Мы просто находимся в свете. Мы знаем, где мы находимся, потому что мы видим. У нас есть свет, у нас есть зрение. Мы знаем, где мы находимся и где мы должны находиться. Мы знаем, что мы должны делать, что мы должны говорить, потому что мы в свете. Это не связано с правильным и неправильным, с тем, соответствует ли это истине или нет. Это связано с тем, что свет противостоит тьме. Если мы во тьме, мы идем на ощупь. Мы пытаемся найти возможность делать все правильно. Но если мы в свете, мы все видим, и нам все ясно.
Хорошо, Леонид, мы должны перейти к шестой главе, но сейчас мы в пятой. А через несколько минут мы вернемся к четвертой главе. Мы уже увидели чудесное развитие аспектов церкви. В четвертой главе о церкви говорится не как о невесте, а как о новом человеке и даже о взрослом муже. В четвертой главе в 13 стихе говорится: «Пока мы все не придем к единству веры и полного знания Сына Божьего, к взрослому мужу, к мере роста полноты Христа». А затем повествование приводит нас к невесте, а в следующих программах мы будем говорить о воине, показанном в шестой главе. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем наш следующий отрывок.
The church has become a full-grown man in chapter 4, right? And we have to know...
В четвертой главе церковь стала взрослым мужем. И нам нужно знать, что для исполнения Божьего вечного замысла нужен такой вселенский муж, то есть новый человек. С точки зрения этого аспекта, новый человек представляет собой вершину того, чем является церковь. Церковь показана в этом послании в разных аспектах. Это собрание, затем она становится своего рода семьей, домом, царством, затем телом, и затем она достигает полноты роста, чтобы быть взрослым мужем для исполнения Божьего вечного замысла. Человек предназначен для того, чтобы что-то делать, что-то исполнять. Это уже закончено, но у Христа внутри есть стремление, желание, необходимость получить удовлетворение. Кроме того, есть определенная необходимость нанести поражение врагу. И вот появился человек, взрослый муж, для исполнения Божьего вечного замысла. Это несомненно. Но что можно сказать о сердце Христа? Что удовлетворит его? И что будет с Божьим врагом? Поэтому есть еще две главы. Одна из них – это пятая глава, посвященная невесте, которая необходима для удовлетворения жаждущего сердца Христа. Что необходимо невесте? Не истина, не благодать, а любовь и свет. Поэтому здесь мы видим невесту в любви и в свете. Затем, после картины удовлетворения, мы видим, что еще существует враг. И церковь теперь является воином, который сражается, чтобы сокрушить Божьего врага и решить проблему во всей вселенной. Так я вижу структуру всего этого послания.
Леонид, это своего рода обзор данного послания. Уитни Сли в своем служении часто показывал нам общую картину тех или иных книг Библии. Как мы уже говорили, Леонид, в послании к Ефесянам церковь описывается в разных аспектах, начиная с собрания в первой главе и заканчивая новым человеком в четвертой главе. Наверное, Павел мог бы закончить свое послание на этом, и все наши проблемы к этому моменту были бы решены. Потому что мы видим нового человека, это вершина. Мы видим, что у него есть не только Божья жизнь, но церковь на этом этапе уже не только выражает жизнь, она выражает личность Христа. Но, как мы видим, остались еще несколько неразрешенных вопросов. Что вы можете сказать об этом?
Да, Оскар, и это возвращает нас к началу цикла передач, посвященных жизнеизучению послания к Ефесянам. Нам нужно понять, что в послании к Ефесянам церковь раскрыта не с точки зрения человека, а с точки зрения Бога. Нам нужно проследить различные аспекты церкви, раскрытые в этой книге. В первой главе мы видим тело, затем аспект семьи и царства, Дома Божьего во второй главе. В третьей главе мы переходим к полноте Божьей. И, наконец, в четвертой главе мы снова возвращаемся к телу, новому человеку. Если посмотреть на все эти аспекты, мы увидим, что все они показаны с точки зрения Бога. Каждый аспект церкви служит для удовлетворения какой-либо нужды Бога или желания его сердца. Следовательно, откровение о церкви в послании к Ефесянам исходит из Божьего сердца, а не из нашей точки зрения. Таким образом, с точки зрения Бога, просто иметь церковь как взрослого мужа недостаточно. Это исполняет Божий замысел обрести совокупного человека, который был бы его выражением. Мы находим это в первой главе Бытия. Бог создал человека, совокупного человека. Он хочет иметь совокупного человека, который бы выражал его. Но это только один из аспектов церкви и только одно из желаний Божьего сердца. Есть и другое. Есть также стремление Христа обрести пару, помощника, жену для удовлетворения своего сердца. Это также раскрыто во второй главе Бытия, где описано сотворение Евы. Это аспект церкви как жены. А еще есть Божий враг. Каким-то образом Божий враг должен быть побежден, устранен и изгнан. Кто это сделает? Это должна сделать церковь. Церковь как воин. Как видите, все аспекты церкви, раскрытые в послании к Ефесянам, удовлетворяют какое-либо желание Божьего сердца или нужду, которая есть у Бога. Значит, церковь нужна нам во всех этих аспектах.
Леонид, я думаю, что для многих людей понимание церкви как тела Христова является чем-то очень важным и высоким. И когда многие верующие наконец осознают, что церковь – это не просто здание и даже не группа людей, это нечто органическое, это тело Христово, это уже само по себе является потрясающим откровением. И я думаю, что такое понимание приобретает все больше и больше сторонников сегодня. Но что касается других аспектов, о которых мы только что говорили, в частности, вот новый человек, невеста, воин, я думаю, что нам еще нужно сделать очень многое, чтобы большинство верующих наконец это приняли и осознали. Как вы считаете?
Да, я согласен с этим, Оскар. Нам действительно нужно увидеть эти более глубокие и высокие аспекты. Нам нужно откровение от церкви в более глубоких и высоких аспектах. То, что церковь является собранием верующих, увидеть очень легко. Это, можно сказать, самое простое. Но нам нужно пойти дальше и увидеть, что церковь – это организм, это тело для выражения Христа, это человек, совокупный человек с Христом как главой и с Христом как каждым членом. И нам нужно увидеть, что церковь является невестой, удовлетворяющей стремление Христова сердца иметь любящую пару.
Да, и более того, мы должны увидеть, что только после того, как церковь достигнет этого этапа, она только после этого может быть воином, совокупным воином.
Да, именно так. Это полностью соответствует фактической последовательности. В 19 главе Откровения церковь становится невестой, и мы видим свадьбу Агнца. И сразу же после свадьбы Агнец, который является мужем, и его жена, которая является войском, приходят на землю сражаться в войне с Антихристом и его войском при Армагеддоне. Это необходимо для того, чтобы покончить с Божьим врагом, чтобы победить сатану как Божьего противника. Мы видим, что жена является воином. После того, как произведена жена, после свадьбы происходит битва между Христом с его невестой и Антихристом и его последователями.
Леонид, в последней части нашей программы мы обратимся, наконец, к шестой главе. Очень часто послание к Ефесянам воспринимают как послание, содержащее очень серьезные нравственные учения. В частности, это относится к отрывку, посвященному отношениям между мужем и женой, о котором так много говорят. И продолжение этого мы видим в начале шестой главы. Я напоминаю нашим слушателям и самим себе, что это жизнеизучение. Наша цель – увидеть жизнь, наша цель – увидеть божественное действие в этом послании. И мы рассмотрим начало шестой главы в следующем отрывке с более глубоким настроем. «Дети, слушайте своих родителей в Господе, ибо это правильно. Почитай своего отца и мать. Это первая заповедь с обещанием. Чтобы тебе было хорошо, и ты был долголетен на земле». А теперь давайте послушаем наш последний отрывок из сообщения Witness Lee.
Verse 1. Obey your parents in the Lord. This means the children of the believers should realize...
Стих 1. Слушайтесь своих родителей в Господе. Это значит, что дети верующих должны понимать, в послушании родителям они должны быть едины с Господом. А также выражение «в Господе» означает, что родителей нужно слушаться не собой, не своими силами, а посредством Господа. Я думаю, выражение «в Господе» означает «согласно Господнему Слову». Следовательно, молодые люди, слушаясь родителей, вы должны делать это как те, кто един с Господом, посредством Господа и согласно тому, чему учит вас Господь. Здесь Павел цитирует пятую из десяти заповедей. Павел говорит: «Почитай своего отца и мать». Об этой заповеди Павел говорит, что это первая заповедь с обещанием. Обещание мы видим во Второзаконии, в 5 главе 16 стихе, «чтобы тебе было хорошо». Это означает, чтобы ты процветал в материальной сфере и чтобы ты долго жил на земле. Все это благословение в этом веке. Слушаться – это одно. Почитать – это что-то другое. Слушаться – это действие. Почитать – это настрой. Можно слушаться родителей, не почитая их. Поэтому вам нужен настрой, дух, чтобы почитать ваших родителей. Вам нужно научиться слушаться с почитанием. Стих 4. А отцы? Сначала Павел обращается к детям, а затем к отцам. Здесь говорится: «Не возбуждайте гнева в своих детях». Это не так просто. Если мы гневаемся, Это лишь разрушает, это не созидает. Поэтому, родители, не гневайтесь на своих детей. Не раздражайтесь на своих детей. Но как мы можем не раздражаться? Должен сказать, что единственным человеком, который способен не раздражаться, является тот, который остается на кресте. Если ваши дети делают что-то не так, ничего не делайте, ничего не говорите. Вы должны быть на кресте. Оставайтесь на кресте, иначе вы будете злиться, гневаться, раздражаться и тем самым вызывать их гнев. Независимо от того, насколько они неправы, не выходите из себя. Ничего не говорите. Идите на крест и оставайтесь там. Если вы на кресте, то, если вы скажете что-то, это не возбудит их гнева.
Леонид, эти стихи служат основанием для многих проповедей. И как отец, и как муж, имеющий определенный опыт, я могу с уверенностью сказать о том, насколько эти слова неэффективны, если их применять лишь внешне, в качестве нравственности или морали. Дети, слушайте своих родителей, почитайте своих родителей. Это относится к детям. А затем обращение к родителям. Родители, не возбуждайте гнева в своих детях. Леонид, как мы видим сегодня, это не просто нравственное наставление из Библии, не так ли?
Да, конечно, Оскар. Мне нравится, что говорит Уитнес Ли здесь. Мы не можем делать это сами в себе из своего природного благочестия. Нам нужен Христос. Нам нужно быть едиными с Господом. Для того, чтобы слушаться родителей с почитанием, детям нужно научиться быть едиными с Господом. Поэтому Павел говорит: «Дети, слушайтесь своих родителей в Господе». То есть, чтобы делать это так, как это угодно Господу, вам нужно быть в Господе. А затем наказ для родителей, чтобы они не гневались на своих детей, не злились на них и не раздражались. Это очень трудно, особенно если дети ведут себя так плохо, что это глубоко задевает нас. Это очень трудно. И единственная возможность не раздражаться – это быть перечеркнутыми, быть распятыми, оставаться на кресте. Но такова христианская жизнь. На протяжении всей христианской жизни нам нужно находиться в союзе с Господом и в действительности Его смерти и воскресения. Но как мы можем быть людьми на кресте? Нам нужно молиться. Нам нужно обращаться к своему духу, в котором находится Господь. У Него есть жизнь, свет, любовь и убивающий крест, который уничтожает наш гнев и все отрицательное в нас. Это чудесно. Это показывает, насколько нам нужен Господь и единство с Ним.
Да, Леонид, и очень чудесно видеть, что Господне присутствие включает в себя крест Христов. Если мы остаемся в Его присутствии, мы действительно остаемся на кресте. По мере того, как в нас вливается жизнь, к нам одновременно применяется Его смерть.
Совершенно верно, Оскар. Это чудесная действительность. У нас есть чудесный Христос, который является животворящим Духом в нашем духе.
Леонид, медленно, но верно мы подошли к завершению нашего разговора. Да, мне он, как обычно, понравился. И я надеюсь, что вы скоро вернетесь к нам в нашу студию, и мы поговорим с вами уже о другом сообщении жизнеизучения. Мы снова приглашаем вас.
С удовольствием, я согласен.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключении нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Ефесянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Леонид Братцев. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послание к Ефесянам». И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Мудрые руки нам.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками, а в вечности Новым Иерусалимом. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94.